Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня со мной в студии будет обозреватель и на СМИ портала Дмитрий Олегович Бабич. Вы потом поймете, почему мы сегодня так неожиданно собрались с Дмитрием в эфире. В начале нашей передачи я хотел бы поздравить всех с праздником великого нашего святого, великого святого всей Церкви Вселенской, преподобного Серафима Саровского. Я думаю, что для каждого из тех, кто сидит у приемников сегодня, как и для нас, батюшка Серафим в духовной жизни играет
особую роль.
Даже не роль особую, понимаете, без батюшки Серафима мы не представляем, как бы мы жили. Я помню в юности, когда нам попалась беседа преподобного Серафима с Мотовиловым, это для нас было откровение, тогда же это все в перепечатках ходило еще. Откровение, когда мы узнали, что смысл христианской жизни не просто ходить в храм, а в стяжании благодати Святаго Духа. И когда ты читаешь о том, как благодать Святаго Духа преподобный Серафим показал Мотовилову, когда поляна зимой, неожиданно зимняя поляна, осветилась фаворским нетварным светом, ну, все вы знаете, это чудесное явление угодника Божия. Ну, преподобный Серафим совершенно особо святой в Вселенской Церкви, потому что он все подвиги, и молчание, и столпничество.
Мне кажется, большим как бы индикатором того, как изменилось наше общество, стал для меня тот момент, когда люди стали сначала упрекать, а потом жалеть Александра Сергеевича Пушкина, что он был современником Серафима Саровского, но ничего о нем не написал. Это показывает, что люди стали сопрягать как-то вот эти фигуры. Но я думаю, что хотя Пушкина Серафим Саровским, из того, что нам известно, действительно ничего не написал, его присутствие незримо влияло на Пушкина, потому что Пушкин после ссылки в Михайловское это был абсолютно другой человек. И это не могло совершиться без того влияния, которое было у Серафима Саровского на тогдашнюю церковь. Ну, пусть оно пришло к Пушкину опосредованно через его поездки в Святогорье, да, через его беседы с тамошним епископом, но это влияние, конечно, приходило.
Дмитрий, не только на Пушкина Александра Сергеевича. Дело в том, что преподобный Серафим молился о России, его потом подвиг повторил его в честь преподобного Серафима нареченный Серафим Вырицкий преподобный. Да. Во время войны 812 года преподобный Серафим молился о России на камне. Тысячи дней, тысячи ночей. И потом, если говорить о преподобном Серафиме, то мы знаем, и об этом поселянин пишет в своей книге, преподобный Серафим принимал у себя будущего старца Федора Кузьмича, государя-императора Александра I. И согласно этой легенде, когда он вышел из кельи преподобного, преподобный сказал: «Сделай так, как я тебя благословил». Ну, а вообще о судьбах России и о жизни преподобного Серафима можно говорить, ну, хотя бы, скажем, кратко, его знаменитое пророчество о царе-мученике. И ведь тогда обретение, первое обретение мощей батюшки Серафима и прославление преподобного, как кто-то, не помню, кто назвал тогда, это было прощание государя со Святой Русью. 300 тысяч православных русских людей собрались в Сарове, в Дивеево. Государь сам нес мощи с великим князем Сергеем Александровичем, нес Владимир Федорович фон дер Ваунис. Кстати, о почитании преподобного Серафима, ведь Павломантия его хранилась в Зимнем дворце. И интересно, как Владимир Федорович фон дер Ваунис, мученик за царя, губернатор там, генерал-губернатор Тамбова, когда ему задали вопрос: а как вы надеетесь такие грандиозные торжества, что вы будете делать? Он перекрестился и сказал: старец Серафим поможет.
Ну, я думаю, что это такая фигура, старец Серафим, от которой очень легко и просто мы перейдем к современности, потому что нужно сказать, что вот из всех русских святых, ну, может быть, только Иоанн Кронштадтский более активно откликался на вот современные ему события, да. А события у нас происходят важные, крупные. Вы меня правильно представили как именно обозревателя портала и на СМИ. То есть я не работаю на иностранные средства массовой информации. Понятно. А я занимаюсь тем, что я их перевожу с 5 языков и помогаю нашим людям, нашим гражданам быть в курсе того, что о нас пишут за рубежом. Мне кажется, это как раз то, что погубило Россию в ее советском воплощении, когда говорят: ну вот как же так, почему никто не вступился за единую страну, когда она разваливалась. А потому что наши граждане были много лет изолированы от всех антипатриотических, как казалось, власти высказываний. И в итоге это как ребенок, да, которого кутают, защищают от всех бактерий, а потом, когда он приходит в детский сад, он начинает страшно болеть. Так и наши люди, они были просто не подготовлены к тому миру, в котором нам рано или поздно надо было начать жить. Поэтому я свою задачу вижу в том, чтобы без купюр вот полностью все те ужасы, которые о нас пишут, ну и более редко хорошие вещи, приносить нашим читателям, вот на нашем портале inasmi.ru. Но сегодня у нас особый день, сегодня выступление президента, после которого последовала отставка правительства. Конечно, не надо искать в этом какие-то эпохальные, так сказать, глубокие последствия корня, но я абсолютно выступаю за то, чтобы с христианской точки зрения смотреть даже на самые малые события. А отставка правительства Медведева, будем надеяться, это событие немалое. Потому что она предварялась, мне кажется, очень важной речью президента. Те, кто не слышал, может быть, были на работе. Скажу самые основные вещи, важные именно с такой русской православной христианской точки зрения. Во-первых, президент, новый президент, должен будет прожить в России перед тем, как баллотироваться, без выезда на 25 лет. Это первое требование. Второе. Все судьи, члены парламента, главы субъектов федерации, ну, то есть губернаторы, министры, все теперь обязаны иметь только российское гражданство.
Пожалуйста,
они не имеют
важное
право иметь сегодня иностранное второе гражданство или вид на жительство, то есть возможность в любой момент уехать из страны и где-то пребывать. Еще важный момент – это приоритет нашей Конституции, Российской Конституции, принятой уже после Советского Союза в 1993 году. Ее приоритет над так называемыми международными актами – это очень важно для суверенитета, потому что, объясню нашим слушателям, может быть, многие не в курсе, сейчас на Западе принят целый ряд законодательных актов, по которому можно посадить практически любого патриота, скажем, в России или в Иране, или в Китае, если он окажется за границей. Признак очень простой. Если на Западе считают, что этот человек нарушал права человека, можно в отношении этого лица выдать секретный ордер об аресте, конфисковать его имущество, это вообще, так сказать, на раз делается, да, и человек попадает или в тюрьму, или постоянно находится под угрозой, да, этой тюрьмы, или конфискации имущества. Все это правильные вещи по обеспечению суверенитета России, потому что, как говорится в Библии, где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Очень много чиновников, бизнесменов, да и просто влиятельных людей России в последние десятилетия, их сокровища и их мечты оказывались именно за границей. Я, как думаю, большинство наших слушателей, я ничего не имею против того, чтобы учиться за границей, познавать иностранную культуру, путешествовать, изучать другие страны. Это все прекрасно, это нам нужно. Это нас освободило в конце 80-х годов. Мы живем в стране, пересозданной все-таки контактами с внешним миром. Но предавать свою страну, кичась этим, как мы это видели многие годы, начиная уже с конца 80-х, это отвратительно. И я надеюсь, что после сегодняшней речи и после отставки правительства будет послан мощный сигнал, который, наконец, эти вещи сделает в России немодными.
Президент сказал очень точные слова. Смысл миссии государственной службы именно в служении. И человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений. Но дело в том, Дмитрий, что мне не хватило еще одного изменения очень важного в Конституции, без которого наша страна существовать не может. Это должен быть, мне кажется, исчезнуть запрет на идеологию в новой Конституции, которую для нас американцы написали тогда при Ельцине. И вот запрет, ни одно государство не может существовать без идеологии.
Ну, я бы не сказал, я просто знал тех людей, которые ее писали, мне не сказал, что это были прям вот американцы, это был Сергей Шахрай, это был Юрий Батурин, это был такой Александр Яковлев, Александр Максимович. Это были люди, которые просто, особенно в старшее поколение, вот Яковлев, еще у него был такой, тогда был замечательный такой правовед Алексеев, они не хотели зла России, они просто видели какую-то часть ее истории, да, именно изоляционистскую, да, сталинскую, брежневскую, хрущевскую. И они очень хотели гарантировать, чтобы мы туда не вернулись.
Дмитрий, не соглашусь с вами, но как можно серьезному взрослому человеку в такой стране, как Россия, вводить приоритет международного права над законодательством российским? Это же прямое колониальное
управление. Им казалось, как и вообще вот всему этому поколению советскому, горбачевскому, им казалось, что хуже, чем у нас, быть не может, да, значит, между прочим, для какого-то периода, да, там, для сталинского, они были, в общем, и во многом правы. Ужасные же были условия и для церкви, и для народа. И они, как бы, напитавшись этим с юности, проговорив втайне обо всех этих вещах со студенческих лет, они в этом видели главную угрозу. А главная угроза оказалась неожиданно в другом, да, ведь в том-то и беда, что если бы зло всю жизнь сидело в одной стране, а в других странах сидело добро, да, то люди бы просто переехали все из плохих стран в хорошие, и, я не знаю, планета выглядела бы очень странно, да, в том-то и беда, что зло, оно переползает, оно то у нас, то в Америке, то в Европе, то еще где-то.
Я бы сказал точнее, дело в том, что у меня отношение какое к сталинскому периоду и ко всем периодам русской истории, дело в том, что эти люди, воспитанные на истории КПСС, не знали русскую историю и не представляли отношения Запада во все века с Россией. Иначе бы они такую ошибку
и
не сделали.
И это тоже было.
Кстати, преподобный Серафим же пророчествовал о Крымской войне, когда из-за православия восстанут на государе, рассказывал, о чем мы знаем, что эта война была не политическая, ее называли война за ясность.
Ну, я с вами согласен, но тут в какой момент еще был? От русской-то истории их отгородил вот их лично, не Запад. От русской истории их отгородил сталинский режим, да, и сталинско-ленинский.
Ну, наоборот, я бы сказал, вот. Дмитрий, не соглашусь. Именно чего? В сталинскую эпоху шло возвращение к русской истории.
Ну, очень медленно, постепенно.
Нет. И Византию стали изучать. Я просто этим вопросом занимался очень долго и упорно. Дело в том, что откат от русской истории начался именно в хрущевские времена. И вот это поколение, воспитанники, птенцы, скажем так, они не птенцы в гнездах Хрущева, они помоложе, но воспитанные на этой оттепели. Я просто смотрю, вот 812 год мы вспоминали.
Был хрущевский период, был ленинский период. Хрущевский период был повторением ленинского, потому что...
Троцкийского,
да. Объединить... А, да. Ленин и Троцкий на самом деле были единомышленниками, это потом придумали, что у них там были какие-то страшные расхождения. Вот, на самом деле, конечно, они были такого, так сказать... сторонники всемирной революции со всеми вытекающими и с соответствующим отношением к русской истории. Да? Интересно очень сложилась судьба этого самого академика Покровского. Она мне удивительным образом напоминает судьбу значит, некоторых приспешников Трампа сейчас. У Покровского какая была история? Он вообще никогда не отходил от линии партии, да? До революции, значит, тоже сочувствовал, но так незаметно сочувствовал большевикам. После революции громил, как надо, всю русскую историю, значит, вся русская монархия — это торговый капитал в шапке Мономаха, все как надо. Вот. И потом вдруг выясняется, значит, в 30-е годы, что вообще-то, да, русская монархия — это торговый капитал в шапке Мономаха, а вот Иван Грозный и Петр Первый хорошие.
И тоже Покровские.
Вот, да, все генералы, которые служили царям, все негодяи, все. Но вот Суворов и Кутузов спасли Россию. А ты, Покровский, мы с тобой еще разберемся. Ну, он вовремя умер, да? Вот то же самое с приспешниками Трампа, значит, была история, что один из них, вот этот самый Мунафорт, да, как была, развивалась ситуация, он решил работать с Януковичем, когда это было не запрещено. Вот, значит, плохие дела там сложились между Ющенко и Тимошенко, они все погубили, да, значит, все развалили, Янукович выигрывал выборы, и американцы сказали, ну ладно, может быть, этот парень ничего, работайте на него, если хотите. Он поработал, все, Янукович победил, Мунафорт получил деньги. А через 4 года американцы решили Януковича убрать, потому что был шанс поставить еще более отвратительных людей на его место, своих. И вот эта линия партии, да, я ее как сравниваю, вот она, так сказать, в нормальных странах линия партии — это как радиоволны, которые через вас проходят, и ничего страшного. А в тоталитарных странах линия партии — это вот, значит, такая волна, которая проходит через вас, а в какой-то момент она затвердевает, как железная, да, дуга, и выходит с кишками наверх, да, наружу. И они ему сказали в 2014 году: ты работал на Януковича, ты преступник. Да как же, я же в тот момент не делал ничего против закона. Политика партии изменилась, так что ты теперь сядешь и надолго.
Ну, вот. Нам не стоит переживать о судьбе.
Нет, вы знаете, иногда вот я за то, чтобы быть как бы ко всему справедливым. История Покровского – это история человека, который наказан, понимаете, наказан. Судьбой, да, не хочется сказать, что Бог действовал, так сказать, руками Сталина, но, в общем, он пошел против, скажем так, вектора Вселенной и за это наказан. Это надо знать. Ну, дело в том, это что... полезно знать всем.
Дело в том, что почему я говорю о перестройке как продолжении линии Хрущева, потому что даже вот мы вспоминали 812 год, если смотреть публикации просто до... в сталинскую эпоху, публикации о войне 812 года замечательные. А как только Хрущев приходит, тут же историки, вот как Покровский, переобуваются, да. И начинается вот дворянский...
Крепостное право крепостное мешало. Право,
дворянский и так далее и тому подобное. И поэтому, вот если сейчас говорить, кто нам мешает, вернемся к вопросу о идеологии, кто нам мешает сегодня единый учебник по истории создать? А мешает вот это отсутствие идеологии, потому что, как сказал мой знакомый когда-то историк, замечательный Сергей Вячеславович Переведенцев, профессор МГУ, вводить Сванидзе в комиссию по фальсификации истории — это все равно, что Геббельса в Нюрнбергский трибунал.
Понимаете? Ну, в случае со Сванидзе я согласен, но я бы сказал так, вот для меня, ну вот даже мы с вами говорим, да, и мы с вами нормально дискутируем, но у нас разные точки зрения. Моя точка зрения такая, может быть, невозможно всю Россию сейчас подвести под одну идеологию, но... бороться с некоторыми идеологиями, которые я считаю действительно опасными, тоталитарными, это нынешняя ультралиберальная западная идеология, это коммунистическая идеология в ее вот этом ленинско-транскистском изводе. Да. Вот с ними бороться вместе можно. Можно бороться с этими вещами людям разных, здравым, да. Разных взглядов. Потому что в нашей стране, я считаю, ну так сложилось, у нас как бы три таких сектора в обществе. И понятно, откуда они взялись. Было бы очень странно, если бы их не было. У нас есть сектор прозападных либералов. Я тоже понимаю, откуда он взялся. Ну, 70 лет изоляции и так далее. Есть сектор, так сказать, патриотов такого левого советского плана, которые с уважением относятся к советскому периоду. Некоторые есть даже те, кто весь этот период совсем уже обеляют, да. И есть сектор, вот, к которому я принадлежу, так сказать, патриотов нормальных, которые скорее с большим уважением относятся к России исторической, к России досоветской. Хотя мы какие-то вещи советского периода тоже нельзя отрицать. Вот. И вот эти три сектора, понятно, откуда они взялись. Но они у нас плохо друг с другом разговаривают. Все время ссорятся.
Простите, мы же на православной радиостанции. Да. Поэтому я выскажу свое мнение, которое я отстаиваю уже 29 лет на радио Радонеж. Для меня, конечно, дело Святая Русь, лучшее воплощение — это императорская Россия, царская Россия, абсолютно православная верно. Монархия. Но единая русская история и советский период — это действие Бога в русской истории.
Тоже,
со всеми
тоже
недостатками,
Бога, да.
Со всеми недостатками, со всеми преступлениями, со всеми подвигами и величием этих свершений. Это единая русская история.
Абсолютно
и
верно.
Не случайно преподобный же Серафим когда родился? Вот интересно, что он родился в день памяти Асафа Белгородского. И если помнят наши слушатели, их мощи вместе лежали. Преподобный же Серафим, угу. Мощи считались утерянными, были обретены в конце 90-го года в Казанском, в музее на чердаке, в музее атеизма. Представляете, Казанский собор был тогда музеем атеизма. Да. И их мощи лежали вместе. И Асафа Белгородского, и преподобного Серафима. Но дело в том, что это было время, когда во Франции вспыхнула так называемая Великая Французская революция. Да. И батюшка Серафим, он же не зря говорил о бытоулучшательной партии. Что бытоулучшательная партия, которой принадлежат все революционеры, она обязательно приведет к царству Антихриста. И да. Поэтому он говорил, помните, как он декабрист, Мотовилов уже описывает, угу. Вот он же всегда всех встречал, батюшка, словами: «Радость моя, Христос воскрес!» Угу. А Мотовилов подошел, стоит молодой офицер, гвардеец, кажется, даже, и вдруг преподобный Серафим его резкими словами, топнув ногой, прогоняет. А Мотовилов батюшку Серафима в таком виде никогда, никто его не видел. И он боялся даже подойти к преподобному. Когда подошел, преподобный понимал его смущение, взял прутик и взбаламутил в источнике дно, песок, и сказал: вот это они хотели сделать с Россией. Это он прогнал одного из декабристов, батюшка Серафим.
Понятно, да.
То есть самый смиреннейший, самый любвеобильный святой старец.
Поэтому, был в этот момент жесток. Да,
да, и поэтому надо понимать, что вот с этого момента вся история не только Европы, и наша история России, вот декабристы, сейчас фильм, я еще не видел этот фильм, просили дать, ну, надо посмотреть. Мы понимаем, да. Что это было, какое-то движение, откуда 17-й год возник.
Ну, безусловно, декабристы, сейчас это уже совершенно очевидно, да, это раньше постепенно, по крупицам мы собирали эти факты, многие из них руководствовались совсем не альтруистическими соображениями, просто они хотели быть как бароны в Средневековье, независимые от царя и от страны.
Ну, там даже...
Были и вообще жуткие вещи. Ну, Пестель просто хотел быть диктатором, единоличным правителем России. Да. Это, между прочим, в советское время, даже советская, значит, интеллигенция, так называемая либеральная, я читал воспоминания Лакшина, он с ужасом узнал, когда они готовили спектакль, вот эту трилогию, по-моему, в театре у Волчек они готовили трилогию, декабристы, народники, большевики, он с ужасом узнал, что планировалось убийство царской семьи, причем Пестель планировал сделать как?
Гирлянды.
Сначала убьет Каховский с командой, потом они казнят Каховского с командой, как якобы ослушавшихся преступников, которые ослушались командования. И таким образом они избегут наказания, а царская семья будет уничтожена. И, абсолютно большевистский план
там
за 100 лет до большевизма.
Не только. Там же предполагалось вешать весь дом Романовых гирляндами. Это, знаете, когда за ноги.
Ну,
это пиратское страшное.
Ну, не будем даже об этом страшном говорить.
Ну, это станет,
мне кажется, вот если говорить все-таки о дне сегодняшнем, просто мне уже скоро, наверное, надо будет идти. Тут такой момент, тоже промыслительный. Мне кажется, что вот правление Владимира Путина – это какая-то просто мистерия в положительном смысле. Потому что откуда этот человек советского воспитания, вроде бы не обладавший какими-то даже коммуникативными навыками в начале своего правления, было видно, что ему трудно говорить публично, он к этому не привык.
Ну, другая профессия все-таки.
Да, значит, что он может понимать в экономике, что, как он решит все эти проблемы. И вдруг он одну за другой их решает. Чеченская война прекращается. Значит, исчезают куда-то все-таки Гусинский с Березовским, которых, казалось, вот никуда их уже не спрячешь, да? Телевидение начинает работать без них почему-то, вот, вполне нормально. А сейчас, ну вот, многие говорят, вообще-то Путин на эту отставку правительства получил карт-бланш на выборах 2018 года. 76% людей проголосовали именно потому, что ходили слухи, и это как бы не опровергалось, что будут коренные изменения в линии правительства, а может быть, само правительство уйдет в
отставку. Изменится политика.
Да, и вот через два года он это делает. И когда думаешь, ну а что было бы, если бы какие-то вещи сделать раньше? Ну, были предложения, когда создавался стабилизационный фонд вот этими самыми либералами, были предложения его пустить на, значит, дороги, инфраструктуру и так далее. Ну, тогда мы сломались бы под санкциями. У нас был бы финансовый крах, как в конце Советского Союза, и мы бы имели такие проблемы, что нынешние нам показались бы цветочками. Поэтому оказалось, что даже вот этот непопулярный премьер Медведев, он тоже свою функцию выполнил. Он как бы оказался, вот единственное, что он мог сделать с его людьми, это вот эта макроэкономическая стабилизация. У нас же многие люди не понимают, что погубило Советский Союз. Его погубили не санкции и не заговор. Его погубил финансовый крах. То есть Горбачев был со своими людьми абсолютно экономически безграмотным человеком. И что они сделали? Они это сделали по недомыслию его, люди. Они вот в Советском Союзе деньги вращались в двух барабанах. Да? Один барабан производства, так называемые основные фонды и так далее. Другой барабан вот, зарплаты, потребления. И они не смешивались. Он по недомыслию в 1988 году, вот этот самый закон о предприятиях, он их смешал. Из добрых побуждений предполагалось, что предприятия будут свои деньги, они смогут их пустить на поощрение работников, платить им премию. Но при том, что, значит, цены нельзя было повышать, эти деньги из одного барабана попали в другой, и началась жуткая инфляция. Вот эти очереди – это форма инфляции, советская форма инфляции. И все рушилось. Вот. Ну, конечно, потом появились все эти версии, что это все спрятали какие-то торговцы, они это все там. Ну, конечно, если невыгодно продавать, если вообще экономика не хочет денег, будут прятать, потому что разрушили рынок. Да. Кстати, как и в 18-19 году, почему был голод в 20-е годы, разрушили рынок, нормальный обмен между городом и деревней. Uh-huh. Вот, но, тем не менее, это тоже оказалось промыслительно. А при Горбачеве, вот в условиях того экономического краха и так далее, ослабли эти советские структуры. Церковь, кто бы там что ни говорил, была реабилитирована в 88-м году, не позже. У нас появилась демократия, она была создана под одного человека. Горбачев боялся, что его уберут, как Хрущева, его коллеги по Политбюро, и создал параллельную структуру, как запасной аэродром для себя, с парламентом, с выборами президента. И вдруг оказалось, это нормальная демократическая структура. Она, значит, у нас зафункционировала как-то. И многие вещи страшные в 90-е годы удалось избежать. Сейчас многие ругаются, но благодаря парламентской демократии. Ельцин сдал бы Курилу, если бы в Верховном Совете тогда не началась Курил, буча. Тогда началась Курил, буча, да. Просто, значит, эта информация попала в парламент. И, вы понимаете, тоже, как я, например, считаю, что нельзя говорить, что там демократия против христианства. Демократия тоже бывает разная, как и монархия, как и диктатура, они разные. И вот в тех условиях, да, та демократия, которая создавалась при Горбачеве, которая у нас была где-то год до 93-го, она нас спасла. Потом понадобилось другое, понадобилось при Путине вот это какое-то упорядочение того безобразия, которое было в 90-е.
Я думаю, что серьезнее все гораздо, Дмитрий. Мне кажется, что если возвращаемся к батюшке Серафиму, ведь вспомним, когда второе обретение мощи произошло в батюшке Серафима. Я помню, когда мы в Москве встречали, и потом, может быть, многие наши слушатели, может быть, и вы, Дмитрий, были в Богоявленском и Елоковском соборе.
Да. Там тогда сейчас, главным, на тот момент главным.
В левом соборе. Пределе, там, где сейчас икона батюшки Серафима и мощевик, ковчежец с мощами многих угодников божьих, стояли мощи батюшки Серафима, и народ там непрерывно живая очередь. Причем впечатление было удивительное, невозможно было, заходишь, отойти невозможно. И потому что как благодать, просто как будто батюшка кладет руку свою на голову человеку. Я знаю многих, у кого скорби были, приходили за утешением. И потом крестный ход, когда мощи переносят в Дивеево, и второй раз, как в 903 году при государе, второй раз среди лета поют Пасху. Где его? Вот это чудо. А почему в 903 году, давайте вспомним, почему батюшка, как батюшку прославляли? Ведь синод же не хотел. Ну, батюшка, кстати, как и царя мученика прославляет, синод в свое время так сопротивлялся. А так и батюшке Серафиму. А государь написал прославить, прочел чувством величайшего благовестия. Знаете, да, это когда синод написал, что нетленных мощей нет, да, нетленных мощей нет, а на Афоне же нетленных мощей вообще не бывает. Там мощи воскового такого цвета коричневатого. Это значит, что человек... Нет, человек, если зарывают в мантию, в землю, через 3 года отрыли, косточки белые, спасся. А-а-а. Косточки воскового золотистого цвета, угодник Божий, такого медового. И те, кто помнит, у батюшки Серафима такого воскового медового цвета мощи. И государь тогда преподобный сказал к царе, который меня прославит, его... Бог прославит. Это пророчество, но мы об этом не раз говорили, преподобного Серафима, царя-мученики. И вот 903 год, русско-японское начинается, скорбные годы, о которых пророчество, великие испытания русской земли.
Вскоре после 903-го.
Русско-японская первая революция, смута начинается. До 17 года только молитва и усилием воли царя-мученика России существует. Потом смута великая. Гражданская братоубийственная война. 91 год. Мы обретаем мощи батюшки Серафима, второе обретение. Разваливается историческая Россия, территория. Отделена Украина, Кавказ. Ну, то есть, все планы, которые... Ну, единственное, что удалось... Прибалтика. Единственное, что удалось Курилу и Камчатку. А так все планы лорда Пальмерстона в Крымскую войну были исполнены.
Ну, и немецкого генштаба. Напомним, что по Брестскому миру, между прочим, Крым входил в зону интересов Германии.
Германия.
Вот у нас бывают эти вещи.
И, в общем-то... И вот видите, сегодня, будем надеяться, что сегодня тоже произошел очень важный момент, когда батюшка Серафим на его праздник, ну, надежда появилась. Я не уверен, что это все пойдет так, как нам хочется, так быстро, как мы на этом надеемся, но хотя бы...
Ну, какой-то вектор обозначился.
Приоритет российских законов над международными, это, да, мне кажется, важный очень шаг.
Приоритет над международными и все-таки отставка правительства. Очевидно, сейчас появится... во главе нового правительства, тот человек, которого мы будем надеяться увидеть на посту президента после 2024 года. Ну, конечно, западные газеты со страхом пишут, президент Путин сказал, что нового премьера будет избирать парламент.
Ну, мы-то понимаем.
Это очень интересный ход. Вообще-то до этого вся западная пресса была за роль парламента. Ну, чтобы восстановить парламент против Путина, как... против Ельцина стоял Верховный Совет до 93 года. А теперь они вдруг засомневались, как же так, ведь парламент теперь может Путина избрать. Ну, вот давайте смотреть, что, чего они боятся, и очень часто это именно то, что надо
как
делать.
Как когда-то Никита Сергеевич Михалков, выступая у Познера в передаче, сказал, вы знаете, я когда вижу, если Познеру плохо, значит, это хорошо для России. Если хорошо для Познера, значит, плохо для России. Вот будем...
Вот приблизительно так. Но тоже не следуя логике, не бросай меня в этот терновый куст, а то они могут поумнеть и применить именно эту тактику.
Да. Ну, дорогие братья и сестры, есть еще время?
Я думаю, что уже нам надо закругляться, к сожалению.
Хорошо, ну мы тогда благодарим Дмитрия Олеговича Бабища, обозревателя портала и на СМИ. Очень важно нашему обществу знать, что говорят о России за рубежом, чтобы видеть и угрозы нашей стране, и понимать, что там не все люди оболванены, все-таки бывают,
да, публикация очень здравая. Мир большой, большой, очень красивый, так что, интересный.
Так что
благодарим всех, да, наших слушателей. Спасибо. И храни вас Бог.
Храни Господь. Ну а мы, дорогие братья и сестры, сейчас помолимся батюшке Серафиму Саровскому. Дорогие братья и сестры, ну, продолжаем нашу передачу и просим ваших молитв о упокоении новопреставленной Марии. Это супруга, матушка отца Сергия Махонина, директора нашей духовника одной из радонежских гимназий. И мы выражаем соболезнования дорогому отцу Сергию и просим ваших молитв о новопреставленной Марии. Молимся также о новопреставленном Алексее, новопреставленном Сергии, новопреставленной Нине, новопреставленной Валентине, и о здравии тяжкоболящего Ирии Павла, тяжкоболящей Елены, тяжкоболящего Георгия, тяжкоболящей Татьяны. Из больницы только сегодня выписывают. О здравии болящей Ларисы, тяжкоболящей Нины, тяжкоболящего Владимира. О здравии болящей Ларисы. О здравии тяжкоболящего Александра, болящего Владимира, болящей Натальи, тяжко болящего Василия, о здравии болящей Ларисы, о здравии Марии и о здравии тяжко болящего младенца Михаила. Просим молиться вас, дорогие братья и сестры. Ну и я напоминаю, что 26-го в храме Христа Спасителя в зале церковных соборов состоится в рамках рождественских чтений постановка театральная по книге нашего постоянного автора и друга Виктора Николаевича Николаева по книге «Живы в помощи Вышнего». Постановка называется «Взбранный воеводе». Она посвящена 25-му юбилейному изданию книги «Записки афганца. Живы в помощи Вышнего». Вход свободный, братья и сестры. В 17 часов приходите, кто может. Ну, а следующий вечер, и, к сожалению, кажется, что этот вечер будет последним, во всяком случае, Елена Владимировна Мокрещан так сказала, состоится 13 февраля. Он посвящен 75-летию Великой Победы. Прощальный вечер благодарной любви. Так Елена Мокрещан назвала этот вечер. Будет фильм и встреча. Начало 18:30 в Белом зале. Билеты вы знаете, братья и сестры, в лавке книжной Богоявленского и Луховского собора, монастыря всех святых в книжной лавке на Красносельской. Звонок, говорите, пожалуйста.
Да, Виктор Александрович, дорогой, спасибо, да, вам за эфир.
Да, это Евгений Константинович, да.
Приветствую, приветствую. Замечательно посвятили послание президента. Сейчас мы уже узнали, что новым премьером будет Мишустин, один из самых выдающихся интеллектуалов в нашем правительстве, вообще, наверное, в России на сей день. Это выдающий совершенно человек. Опять, как интеллектуал, как он будет проявиться как премьер-министр, мы еще посмотрим. Но я хотел бы сказать, что для меня самое важное послание президента – это то, что вот вы неоднократно подчеркивали. Но нужно раскрыть эту максимум. Дело в том, что приоритет международного права над национальным, который нам в свое время был навязан, но тем в Конституции он присутствует до сих пор, это, конечно, большая угроза нашему суверенитету и нашей самобытности русской. Потому что это означает приоритет всех вот этих европейских судов по правам человека. А они, в отличие от нас, вы верно говорите, что у нас в Конституции не записана идеология, а вот все прописано. Вот та самая агрессивная, леволиберальная идеология по правам человека, которая основана на извращенном понимании прав человека, прав всех меньшинств, ювенальной юстиции, всего того...
Ну, то есть все враждебное христианской цивилизации, скажем так, не только нашей православной,
а... Это не только христианское, это абсолютно безбожное.
Безбожное, сатанизм откровенный, в общем.
Христианство — это то, что исповедует единство. А это безбожное, совершенно чудовищное сатанинское идеология. И вот то, что этим будет положен предел распространению этой идеологии в России, вот в решении прав человека, которое сейчас уже, мы еще, надеюсь, в наших программах это раскроем и осветим, уже начинает угрожать просто нашим личным свободам.
Ну вот закон о семейном насилии, откуда его взяли, этот закон?
Да.
Это же...
Совершенно верно.
Да.
Мое сердце просто торжествует. Мне кажется, во всей... Там масса положительных вещей, ну, частных таких, приятных, как материнский капитал, там, забота о детях. Это все чудесно, но частное. А принципиальное вот это, что будет положен предел влиянию сатанинской идеологии, леволиберальной, ультралиберальной, я бы сказал, идеологии на Россию. Поэтому всех наших слушателей я просто поздравляю, действительно. Кстати, ты верно сказал, что на день преподобного Серафима совершались многие судьбоносные явления, события в нашей национальной истории. И вот здесь я надеюсь, что происходит вот то же самое.
Поворот.
Спасибо большое.
Спасибо,
Евгений. Всем поздравляю сегодняшним днем с праздником преподобного.
Праздником. Жень, тебя с праздником, дорогой. И мы надеемся, мы помним тогда. Только наша радиостанция начинала вещать в 91-м году, когда мощи батюшки Серафима еще в Москве были. Поэтому мы все помним это время и помним те надежды на возрождение России. Но, по-видимому, мы сейчас с Дмитрием Бабичем говорили, по-видимому, надо было нам пройти этот период, такой свободы, когда свобода была и для греха дана полная, и свобода нашей радиостанции появилась. И вот что сейчас в нашей жизни перевесит? К чему наш народ устремится? Ну, я, конечно, с Дмитрием не согласен. Эти люди, не все, наверное, не все эти люди понимали, что они закладывают в Конституцию. Ну, скажем так, их кураторы и советники заокеанские, об этом, кстати, Владимир Владимирович Путин не раз говорил, они писали Конституцию явно для колониальной страны. И поэтому сегодня не только в экономике нашей, и в Конституции нашей вот этот приоритет международного права, и мы видим, кто продвигает закон о семейном насилии, эти группы феминисток таких активных, мы видим, как кто ювенальную... юстицию нам продвигают старательно. Это определенные люди, и в Думе есть и чиновники, которые, даже не скажу, отрабатывают какие-то гранты или деньги, но они явно выполняют волю тех, кто кукловодов, скажем так, тех, кто желает разрушить самобытность России, русскую цивилизацию. И я вновь вспоминаю, по-моему, 13-й год, речь Путина на Валдае, когда наш глава государства сказал очень важную вещь. После этого и началось такое противостояние с Западом откровенно, когда он сказал, что есть какие-то ценности, а есть, которые нам навязывают, а есть русский мир, он сказал, есть русская цивилизация, и мы будем отстаивать ценности русской цивилизации, и будем отстаивать традиционные ценности во всем мире. И мы видим, как Россия это сегодня делает. Я, кстати, вспоминаю, братья и сестры, святую землю, как батюшку Серафим везде любят. Мы были в монастыре Герасима Заярданского, и там нашим паломницам, ну и всем нам, кто хотел, особенно с молитвой, грек, отец Александр, иеромонах, на стене фреска икона Матери Божией Млекопитательницы чудотворная. Он прикладывал иконы Млекопитательницы и благословлял наших всех паломниц, для детей их благословлял эти иконы. А Герасим Заярданский, вы знаете, со львом изображен на иконах. А у меня с собой оказалась икона батюшки Серафима Саровского с медведем. И я отцу Александру, он по-русски не говорил, но он так немножко что-то понимал и говорил, и я ему эту икону подарил, говорю, вот Герасим со львом преподобный, а преподобный Серафим с медведем в русском лесу, а не в Иорданской пустыне. И он понял, и так прижал, обрадовался и говорит, передать, батюшка Серафим пришел к отцу Александру, батюшка Серафим пришел к отцу Александру. Ну, почитают, мне когда-то рассказывал, помню, в 90-е, в начале 90-х, как в Дивеево рассказывал иеромонах Сергий Донков, помню, мы с ним говорили, он был очень впечатлен. Едут на маленьком Рафике, этой машинке в Дивеево, и едет одна женщина молодая, то ли полька, то ли из Литвы, литовка-католичка. Он говорит, а как? Ну, по-русски говорит, с акцентом, едет с младенцем. Младенцу несколько месяцев, он болеет с рождения. Зима, мороз за 30. Отец Сергий говорит, а я почитаю батюшку Серафима, я католичка, в католической церкви причащаюсь, я свою веру храню, но я почитаю очень вашего святого, батюшку Серафима. И когда они приехали в источники, представляете, она дает отцу Сергию этого младенца, говорит, батюшка, окуните его 3 раза в источник. Отец Сергий мне говорит, знаешь, я просто, ну, испугался, говорю, матушка, я благословлю, а вы сами. И вот она берет, он мне показал, так берет его за руку и не просто окунула в источник, а этого младенца зимой в морозе в этой ледяной воде прополоскала 1 раз. Вытащила, 2 раз окунула, прополоскала, вытащила, 3 раз окунула. Мы смотрели все на нее, значит, какая вера у человека. Главное, когда они туда ехали, он все время плакал, что-то болело, а назад, говорит, едет румяный, спит спокойно, улыбается во сне. Вот так батюшка Серафим, видите. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Я как раз в поддержку хотела сказать того, что это все не случайно, потому что сегодня даже на федеральном канале в телешоу «Время покажет» ведущий сказал, вот сегодня среда, я случайно узнала, что сегодня память великого святого преподобного Серафима Саровского. Вот. А этот Малафеев, который там присутствовал, тоже сказал, конечно, не случайно, и я знаю, почему именно сегодня состоялось это заседание. Так что видите, как батюшка помогает нам.
Батюшка помогает. Батюшка с нами и молится о России. Спасибо. Всего спасибо доброго. За ваш звонок. Благодарю вас. Да, о Святой Земле, дорогие братья и сестры, в субботу, 25 января, я уже говорил, мы с вами совершим паломническую поездку в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. Это храм необыкновенный. И в этом храме икона Святой Земли, в нижнем храме архистратига Божия Михаила, копии всех главных святынь Иерусалима и Палестины, и гроба Господня, и Голгофы, и камня помазания, и Вифлеемской звезды, и гробницы Богородицы в Успении, в храме Успения в Гефсимании, все святыни, братья и сестры. Сейчас тяжело попасть в Святую Землю. Конечно, многим и финансово нам нелегко, очень тяжело попасть, но и не все по состоянию здоровья могут. А вот в этом храме мы сможем с вами приложиться к точным копиям святынь Палестины, святынь Иерусалима. И причем все эти точные копии, Кувуклия с гробом Господним, и место Рождества Христова, и гробница Царицы Небесной в Гефсимании, все они освящены, сделаны, во-первых, из Иерусалимского мравра, и освящены святынями из Святой Земли. Ну вот, и там удивительные мозаики, 2500 метров византийских мозаики, так что те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Это храм особенный, потому что в этом храме в стену вмонтированы кресты в память о победах русского воинства, о тех сражениях, о тех победах, когда явно была дарована помощь свыше нашему воинству христолюбимому. Но все вы знаете, Ледовое побоище, похвала Пресвятой Богородицы праздник, Куликовская битва, Рождество Пресвятой Богородицы, Казань, взятие Казани, Покров Матери Божией. То есть и там, конечно, в память и о Александре Васильевиче Суворове, нашем святом, еще не прославленном русском архистратиге, его соратнике Федоре Федоровиче Ушакове, святом уже прославленном праведном адмирале. И отдельный крест стоит, посвящен в память о всех наших воинах, погибших и на Кавказе. 25 лет назад эта война тяжелая началась, 2 кампании чеченские были на Кавказе, где мы впервые с международным терроризмом сражались. Это очень тяжелая была борьба. И о всех наших воинах, которые погибли во всех горячих точках, и надпись на кресте: «Нет больше той любви, кто душу положит за други свои». И мы всегда вспоминаем наших героев в Сирии погибших: Александра Прохоренко, Романа Филиппова. Да, это наши современники, наши воины, герои. И поэтому война идет, и прежде всего мы должны понимать, что брань идет духовная. Я не хочу омрачать ваше настроение, но есть надежда, что что-то изменится, потому что то, что было по Первому каналу телевидения в передаче Урганта или на «Эхе Москвы», когда эти авторы, там один бесноватый бывший журналист, они издевались, откровенно издевались над Рождеством Христовым, над Пресвятой Богородицей. А святитель Феофан Затворник говорил, что он говорил, что вот была газета, как это, «К свету», говорит, по таким названиям газета была, тогда выпускалась, и там «Хули на Бога и Пречистую Его Матерь». И святитель Феофан писал, что их надо наказать самыми суровыми карами. Это, представляете, добрейший святитель Феофан Затворник. Потому что если из-за этих кощунств отвернется от нас Матерь Божия, а перестанет умолять о нас грешных Господа, Сына Своего и Бога нашего Иисуса Христа, то что нас ждет тогда, если благодать Божия нас оставит? Но я думаю, что вот это беснование сейчас по Первому каналу и на «Эхе Москвы» часто, это как бы такая, хочется надеяться, агония этой темной силы. И мне хотелось бы, чтобы не только новая политика экономическая в нашей стране появилась. Я с Дмитрием Бабичем совершенно согласен. Мы хотели, конечно, улучшения жизни, но в условиях санкций мы главное сделали. Мы смогли добиться перевооружения армии сегодня, потому что без перевооружения армии никакой внутренней политики свободы быть не может, свобода от внешнего влияния. А во-вторых, мне кажется, и культурная политика должна более решительно измениться. Вот сейчас говорят о фальсификациях истории Великой Отечественной войны. Президент и сегодня высказывался на эту тему. Но хватит, мне кажется, плевать не только в память героев Великой Отечественной войны, плевать в душу нашего народа, но хватит кощунникам позволять средствам массовой информации вводить и там оскорблять святыни нашего народа. Это больше недопустимо. Вот хотелось бы, чтобы с изменением этих приоритетов у нас появилась идеология, потому что говорят: патриотизм — идеология. Патриотизм — это не идеология. Патриотизм — это только средство, братья и сестры. Патриотизм — это нормальное чувство, естественное чувство для любого человека со здоровой психикой, со здоровым нравственным чувством. Я еще раз подчеркну: все, кто ненавидит свое отечество, это любой психиатр может, наверное, доказать и диагноз поставить, это все люди душевно больные. И мы это видим часто, когда эти персонажи мелькают в информационном пространстве. Это все люди душевно больные. Дай Бог им всем прийти в разум истины, покаяться. Ну, а хотелось бы, чтобы изменилась и система образования нашего. Потому что учебники истории, которые писал в те годы, в 90-е годы Сорос, мы получили часть поколения совершенно потерянного. Но еще раз, я уверен, что наша молодежь жива нравственным чувством. Вот молодые ребята, которые вроде бы росли в те годы, они получают неожиданно, ну, видно, генетическая память, что ли, включается. Они совершают подвиги и в Сирии сейчас, и на Кавказе. Так что жива наша молодежь, не сумели ее оболванить, как ни старались за эти годы, потому что все святые молятся о нас. А батюшка Серафим, наш величайший святой, будем помнить его слова о том, что мы все должны стяжать благодать Святаго Духа в своей жизни. И на собор Пресвятой Богородицы в эфире я говорил о явлениях Матери Божией преподобному Серафиму Саровскому. Он, конечно, не зря Царица Небесная к нему обращалась словами: «Сей рода нашего». Помните два знаменитых явления, когда он смертельно был болен, батюшка Серафим, еще послушником Прохором, когда Матерь Божия его исцелила и сказала апостолам: «Сей рода нашего». И потом, после того, когда он был смертельно избит, причем батюшка Серафим уже высокого роста, могучий был человек, с топором в руках, когда на него разбойники, и он бросил топор в сторону: «Делайте, что хотите», сложил руки на крестообразно. Понимаете, он иначе бы потерял благодать. Он понял это, он Христу уподобился. И, в общем-то, умирал, и Матерь Божия сказала еще: «Сей рода нашего». А как Царица Небесная обращалась к батюшке Серафиму со словами: «Любимче мой, избранниче мой». Помните явление знаменитое с апостолом Иоанном Богословом и Иоанном Предтечей, архангелами, 12 девами святыми, когда батюшка Серафим молил: «Не оставь дев моих», молил о дивеевских монахинях. Но так батюшка Серафим молится сегодня о всей России, потому что это великий святой. Вот есть два святых 20 века, прославленных в начале 20 века, батюшка Серафим, а в конце прославляется святой праведный Иоанн Кронштадтский. И удивительна их связь с нашим великим святым царем-мучеником Николаем Александровичем, со святыми царственными мучениками. Ну, а мы молимся, братья и сестры, батюшке Серафиму со словами: «Небесный Серафиму, в песнословии с поборничью, в любви притекающем к тебе Христу подражателе, тем же избранник возлюблен Божией Матери явился си, всего ради вопиемти, спасай нас молитвами твоими, радости наша, теплый перед Богом заступниче, Серафима, Серафим, Серафиме блаженнее». И вот в молитве еще вот есть такие слова: «Не презри нас, требующих твоего заступления ныне и в час кончины нашей, помози нам и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов дьявольских. Да не обладает нами тех сила, но да сподобимся помощью твоей наследовать и блаженство обители райские. На тябу упования наше возлагаем, очи благосерды, води нам воистину ко спасению путь и вождь, и приведи нас к невечернему свету жизни вечной, благоприятным предстательством твоим у престола Пресвятой Троицы, да славим и поим и со всеми святыми достопоклоняем мое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь». И сегодня, конечно же, крестный ход шел по канавке, пели «Богородица, Дева, радуйся». Ну, а батюшка Серафим говорил, что в последние времена канавка станет до неба. А для нас с вами канавка, кто живет по всей Великой России, вообще во всем мире православные люди, это наша молитва 150 раз: «Богородица, Дева, радуйся». Еще раз, дорогие братья и сестры, с праздником преподобного Серафима Саровского. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, преподобного старца Серафима Саровского, и расточаться в разе я, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.